Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Живая жизнь Императорского театра» и студенты из разных стран на кинофестивале. Во второй части передачи «Волчья тропа в доме», книга «Север-юг Россия» и «Невский благовест в Петербурге». К 40-летию творческой деятельности Валерия Фокина Центр имени Мерхольда подготовил два его вечера. Напомню, что Фокин в течение 15 лет работал в «Современнике». Там он поставил спектакли, которые театралы до сих пор вспоминают с придыханием. «Валентина и Валентину Рощина», «С любимыми не расставайтесь, Володина», «Кто боится Вирджинии Вульф» Эдварда Олби, «Провинциальные анекдоты» Александра Вампилова. Спектаклем Фокина «С весной я вернусь к тебе» открылся театр-студия Олега Табакова. Во второй половине 80-х Валерий Фокин – руководитель театра имени Ермоловой, и его острые, непривычно публицистические спектакли «Говори» или «Спортивные сцены» становятся театральным символом перестройки. Фокин ставит в разных театрах. Из лучших его работ – еще «Ван Гог» с Евгением Мироновым, «Превращение с Константином Райкиным», «Старосветская любовь», с Лией Ахиджаковой и Богданом Ступкой, «Шинель» с Мариной Нееловой. Нынче Фокин – народный артист, лауреат 4 государственных премий, заслуженный деятель искусств Польши, руководитель Центра имени Мерхольда и заодно Александринского Петербургского театра. Весной «Золотая маска» привозила на гастроли спектакли «Александринки», «Двойника», «Живой труп» и «Женитьбу» самого Валерия Фокина, а также «Иванов» Андрея Могучего и «Чайку» польского режиссера Кристиана Люппы. Об этих спектаклях я больше или меньше рассказывала, но оставила за скобками постоянную тему Фокина – соотношение новаторства и традиции. Недаром его программа в «Александринке» называлась «Новая жизнь традиции». И вот что говорит об этом сам режиссер.
Ну, во-первых, все спектакли, сделанные мной в Петербурге, начиная с «Ревизора», это классические спектакли. Второе обстоятельство, наверное, все это связано все-таки с кругом тех авторов, которые в той или иной степени близки к Петербургу. Вообще, работая в этом городе, ну, я, конечно, говорю про себя, невозможно от него отстраниться. Но для меня этот город очень важный, очень чувственный, очень такой оборотнический, очень разный, двоящийся, метафизический город. Чем больше там живу, работаю, у меня такое ощущение, что он как кошка, вот он живет сам по себе. Он тебя допускает, ты можешь его погладить, полоскать, но это совершенно не означает, что он с тобой. Это не собака, которая будет тебе предана. Он живет своей жизнью, можно покрасить фасады, можно изменить название, строить коммунизм, капитализм. Это не играет никакой роли. Поэтому, конечно, это в этих спектаклях и в «Двойнике» особенно, поскольку это, наверное, самое петербургское произведение на эту тему. И даже я, когда делал здесь «Шинель», для меня было важно «Шинель» и «Двойник», как некая, так сказать, дилогия, опять же, о Питере. И даже «Живой труп» все-таки я взял тот вариант, который связан со столицей, то есть с Петербургом. Вот это главное. Но самое главное, если говорить про мои спектакли, самое главное все-таки, повторяю, это классика, которой надо почувствовать какой-то сегодняшний звук и сегодняшнюю тему. Хотя я знаю, что многие питерские критики все равно отмечают мой московский взгляд.
Что ж, поговорим с театроведом, заместителем директора Александринского театра по научно-литературной части, автором книг об одном из самых старых театров России, Александром Чепуровым. Вот что меня интересует. Александринке уже больше 250 лет. Ясно, что традиций да и новаторов за эти годы она повидала немало. Какой из имеющихся традиций следует театр под руководством Валерия Фокина?
Но действительно, Валерий Владимирович говорит совершенно искренне и точно о том, что театр русской классики – это сейчас то, что его увлекает. И, в общем, это направление совершенно точно совпадает с направлением Александринского театра. И еще есть одна очень любопытная вещь, что Александринский театр, помимо того, что он был всегда театр крупных актерских личностей, он, тем не менее, был и режиссерским театром, в отличие, скажем, от малого народного театра, где творчество в основном актеров известно, а здесь вот это сочетание. И вот в Александринском театре ушли корифеи, уже по времени ушли, тех уже нет ни Толубеева, ни Меркурьева, тех столпов. Но что происходит сегодня, мне кажется, очень интересный такой процесс. В театр пришли новые лица, я бы сказал, люди достаточно профессиональные. И вот сейчас Фокин очень смело и активно формирует труппу. То, что, скажем, в прошлый сезон пришли несколько человек из выпускников Вениамина Фельштинского, пришел Дмитрий Лысенков. То, что, так сказать, ведущим актерами является, скажем, Виталий Коваленко. То есть мы сейчас можем назвать вот такое новое поколение александринцев, которое активно включилось в репертуар. Я даже могу сказать, что они сейчас находятся на очень хорошем творческом уровне. Даже вот те 6 человек, которые пришли от Фельштинского, замечательно наученные актеры, они в течение, скажем, 2 сезонов сумели поработать, в общем, с такими режиссерами, как Кристиан Люпа, Терзополос и Фокин, как минимум, понимаете? Режиссеров разных и режиссеров со своими системами, скажем так. И в то же время они поработали 2 сезона еще вот с такими корифеями, как Мартон, как Смирнов, Волгин, там еще, так сказать, целый ряд актеров, которые принадлежат к старшему поколению. И надо сказать, что вот произошло такое вырабатывание уровня. Например, когда они появлялись, выпускники Петербургской театральной академии 2 года назад на большой сцене, можно было подумать, что, ну да, им не хватает и голоса, им не хватает и объема, им не хватает и как бы какого-то апломба такого александринского. Сейчас я должен сказать, что Фокин сделал «Женитьбу», опираясь целиком на молодых актеров. Кто-то даже был шокирован этим. Где звезды, значит, вот все какая-то мелюзга. Значит, на самом деле эта мелюзга работает, в общем, достаточно крупно. В «Женитьбе» как раз вот соединение этих нескольких поколений, нескольких уровней актеров. То есть, к чему я это говорю? К тому, что на классике, на, так сказать, вот этой работе с традицией построены вот все последние спектакли. И Фокина и не Фокина. В тот же самый Кристиан Люпа, этих же самых ребят, очень активно включил свой спектакль в «Чайку». И здесь для многих просто была гигантская такая, огромная школа. И, в общем, получились достаточно крупные, опять-таки, работы. Вот эта работа на классике, работа с разными эстетическими системами, и здесь такой вот как бы режиссерской ревности, как ни странно, у Фокина нет, значит, потому что вот и у Андрея Могучего они работают, то есть такие разные, но крупные достаточно имена. Вот это новая жизнь традиции, соединение традиции и поиск нового, так сказать, сценического языка, новых художественных форм, оно продолжается. Основное направление репертуарное и эстетическое, оно именно на этом построено. И опять-таки те названия, которые выбраны, и «Чайка», и «Живой труп», и Достоевский, в данном случае я не говорю о «Двойнике», он вообще почти не имеет сценической истории, я говорю о Достоевском, ну и Гоголь опять-таки. У нас вообще к юбилею Гоголя 3 гоголевских спектакля. Это «Ревизор», «Женитьба» и «Иваны». То есть мы можем делать даже маленький фестиваль гоголевский к 200-летию. Нашего Гоголя мы почтили. Правда, что касается нашего Гоголя, тут получается очень любопытно. Когда мы привезли «Ревизора» в Милан, итальянцы сказали, ну, наконец-то вы привезли нашего Гоголя. Вот, нашего Гоголя мы почтили достаточно, причем это совершенно было не намеренно. Это не было так, что мы к дате вот-вот тут ставим спектакли. Да, «Ревизор» был когда еще, «Женитьба» возникла совершенно естественно и достаточно давно, а «Иваны», ну, возникли, это, так сказать, творческий такой выбор Андрея Могучего. А то, что Фокин назвал современные пьесы современных драматургов, это ведь результат программы, которую мы предполагали, правда, развернуть на новой сцене. Вот это противопоставление или как бы параллелизм большой классической сцены, где ставится классика, и новой сцены, где ведется диалог с современной драмой, но он пока еще так не получился. И вот, как Фокин справедливо говорит, что все-таки мы поставим эти оба спектакля на большой сцене. Ну, они позволяют, потому что, кстати, «Заповедник» могучего Дорненкова – это спектакль о традиции, о таком гении места. Это спектакль о Комарова, о петербургском месте, предместье Комарова, значит, в котором Андрей Могучий тоже провел много времени, и все мы провели много времени, не только мы. И вот эта вот комаровская сага, она и будет представлять собой этот заповедник. А что касается второго спектакля, то вот Валерий Владимирович назвал это имя, это Ксения Петербургская, это Ксения Блаженная, то есть святая Петербурга, тоже гений места такой, опять-таки традиция петербургская, и то, что, так сказать, это написал тольяттинский драматург, это ничего не значит, наоборот, такой взгляд со стороны, что называется здесь, и у Фокина взгляд со стороны, хотя, как я знаю, он увлечен этой темой уже достаточно давно и серьезно, и я бы сказал, даже неожиданно и для многих, и для меня в том числе, такой религиозной темой, темой отмаливания грехов всего мира. Абсолютно вы правы, эта линия есть, и то, что вот эта идея построения внутреннего города внутри себя, это, в общем, тема Фокина последних лет. И она, конечно, разворачивается здесь. И вот эта тема, как бы связующее звено сегодня и вчера, сегодня и вечно, она есть, проходит через все спектакли. Это вечная мистерия, когда мы существуем в нашем сегодня, и вместе с тем мы существуем в космосе мира. Но когда мы говорим о традиции Александринского театра, мы говорим о многих вещах. И, в принципе, в первую очередь, о эстетической традиции, безусловно. Я бы не рискнул бы сказать, что мы продолжаем ура-патриотическую традицию николаевской эпохи. Или горбачевской, я имею в виду Игоря Олеговича Горбачева эпохи. Мы говорим о традиции эстетической. Я помню, когда 10 лет назад мы вместе с театром приезжали сюда и гастролировали в Москве в Малом театре. Я, значит, сидел в одной из служебных лож, и одна пожилая билетерша Малого театра, вдруг посмотрев на сцену, там несколько, 10 минут, она сказала: «Господи, так ваши-то играют по-другому, чем наши». Мне очень заинтересовалось, я говорю: «Скажите, а как? Вот как на ваш взгляд, в чем разница?» А она сказала очень простую вещь, которая представляет собой существо искусства Александринского театра, и Малого театра в том числе. Она сказала: «Наши играют между собой, а ваши играют через зал». И я вдруг тогда как-то так простоте этой поразился, и вдруг понял, что это традиция показывания героев. Я играю героя, но я его еще немножко показываю зрителям. То есть такой репрезентативный стиль, что потом, скажем, и в остранении перевоплотилось, и в какие-то, так сказать, показы. Вот это свойственно актерам Александринского театра, что бы они ни делали. Понимаете? С каким бы режиссером они ни работали. Потом я понял, что это обусловлено даже архитектурой залов. Потому что портал Малого театра, он уже, чем планшет. И в итоге оказывается, что актеры театра, Малого театра защищены. Они находятся внутри этой системы, как бы за четвертой стеной. И поэтому, кстати, и голоса их на тон ниже, и как бы интенсивность голосов на, так сказать, порядок меньше, и, так сказать, подчеркиваний каких-то, раскрытия каких-то бытовых подробностей скорее, чем, так сказать, каких-то таких вот очень крупных, так сказать, мазков. А александринцы, где портал равен планшету сцены, они как бы вываливаются в зрительный зал, они открыты для зрительного зала, они показывают свое искусство. Этот момент, он на чисто подсознательном, почти физиологическом уровне существует. Когда актеры, многие, так сказать, переходят из других театров на Александринскую сцену, через некоторое время они становятся вот такими. Понимаете? То есть они становятся александринцами. И это происходит совершенно непроизвольно. Некоторые наши актеры играют в других спектаклях, в других театрах, играют по-другому совершенно. А когда они выходят на Александринскую сцену, появляется что-то другое. Появляется какой-то такой, так называемый, александринский апломб. Действительно, немножко как бы подчеркнутость какая-то, укрупненность и жесты, и голоса. И еще одно свойство есть. В свое время сказал Юрий Михайлович Юрьев, замечательно, будучи художественным руководителем Александринки, он сказал: «Александринские актеры обладают таким мастерством, таким уровнем мастерства, и оно как бы самоценно, которое позволяет принять режиссера как предлагаемые обстоятельства». Совершенно замечательные слова, на мой взгляд. Это вообще свойственно современному театру принимать разные режиссерские системы как предлагаемые обстоятельства и адаптироваться к ним. Спектакли нескольких режиссеров Могучего, Люпы и Фокина. И можно увидеть, как одни и те же александринские актеры принимают эти режиссерские системы как свои предлагаемые обстоятельства. И, скажем, в жесткой графичной режиссуре Фокина они могут существовать и могут существовать в совершенно такой атмосферной режиссуре Люпы, медитативной скорее даже. И совершенно естественно существуют. И у Могучего, так сказать, в его этой метафорической режиссуре, где соединяется живое, как бы органическое такое существование в переходе ходом, с перескоком, так сказать, в такую метафору. Космос и реальность могут существовать. И вот вы увидите таких корифеев, скажем, актеров старой Александринки, как Мартон, Смирнов, Сытник, Волгин. Это ведь, между прочим, актеры еще 60-х годов, 60-х, 70-х годов, которые играли, некоторые еще при Вивьене играли. А потом и при Горбачеве, и поработали со многими нашими более молодыми режиссерами. И вот теперь продолжают активно быть этими самыми корифеями Александринки. Вот эти традиции, я считаю, что как раз Фокин довольно чутко, цепко это хватает, интересуется этими традициями.
С театроведом Александром Чепуровым мы говорили о том, что считать традицией Александринского театра и в чем его нынешнее новаторство. А недавно на сцене Александринки завершился международный фестиваль. В его афише премьера пьесы Брехта «Что тот солдат, что этот». Спектакль Юрия Бутусова называется «Человек равно человек». «Фауст Гёте» и «Крысы Гаутмана», «Дойчес театра» в режиссуре Михаила Тальхаймера и два спектакля Польского национального театра «Народовы». Чеховский Иванов и Федора Рассина. Только классика, только на академических подмостках, поставленная по преимуществу молодыми режиссерами. Валерий Фокин упрямо гнет свою линию. Из последних новостей спектакли «Женитьба» Валерия Фокина и «Чайка» Кристиана Люпы, поставленные в Александринке, номинированы на премию «Золотая маска» этого года. В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 28-й международный фестиваль Института кинематографии прошел в Москве. В ГИК вот уже год как переименован в университет, но об этом мало кто знает, рассказывает Наталья Кашинцева.
Как и в прошлом году, фестиваль включил в себя российские и международные конкурсы студенческих короткометражных фильмов и спектаклей. Отличительная черта – ретроспектива фильмов начала XX века. В этом году фестиваль посвящен столетнему юбилею российского кинематографа. Также в рамках фестиваля состоялись показы короткометражек выпускников ГИКа – Алексея Германа-младшего, Павла Руминова и Анны Меликян. Напомню, что фильм «Меликян. Русалка» выдвинут от России на премию «Оскар». Свободных мест во время кинопоказов почти не было. Ректор ВГИКа Владимир Малышев говорит.
Кинематографические шедевры – это на других взрослых фестивалях. А здесь это все-таки учебные работы, курсовые или дипломные. Но они, конечно, для всех интересны тем, кто выходит в мир кинематографа и кто будет делать кино в 21 веке.
В российской конкурсной программе было представлено около 70 игровых, документальных, анимационных картин. В международном конкурсе приняли участие около 40 киношкол. О предстоящей работе рассуждал председатель жюри Владимир Меньшов.
Сейчас я, честно говоря, преследую прежде всего личный шкурный интерес, когда я занимаюсь с ребятами и только что набрал новый курс, который с Нового года пойдет. Мне просто крайне любопытно посмотреть, а что же это такое сейчас современные вдиковские ребята. Я надеюсь, мы столкнемся с такими картинами, которые будут маяками, образцами. Только российская программа 15 часов длится. Я надеюсь, среди этих 15 часов минут 20 истины мы увидим. На больше не рассчитываю.
На закрытии Меньшов не присутствовал, но передал просьбу вручить приз фильму «Стена» Евгении Опре с формулировкой «За лучший игровой фильм». Дело в том, что в этом году такой номинации не было, только лучшая режиссерская работа. Будем считать, что Меньшов все же увидел стоящие 20 минут. Некоторые фильмы были удостоены нескольких призов. Например, «Девять забытых песен» Галины Красноборбы, «Мастерская» Сергея Мирошниченко. Награжден за лучшую работу режиссера и за звуковой образ. Или фильм по рассказу Василия Быкова «Очная ставка» режиссера Игоря Хомского, который отметили за лучшую операторскую работу и специальным призом жюри. Бывшего военнопленного по возвращению на родину арестовывают. В этой жизни он теперь лишний. У его жены новая жизнь и муж майор. Для выяснения обстоятельств главного героя вызывают на допрос.
Кто-нибудь может подтвердить ваши слова? Родственники, сослуживцы?
В Зареченске проживает моя бывшая супруга, Половская Елизавета Григорьевна. В настоящее время она проживает под фамилией Филиппова.
Гражданка Филиппова предъявила справку, что ее муж Булавский Николай Викторович погиб 23 июня 41 года и исключен из кадровых списков Красной Армии. Мы посылали ей ваше нынешнее фото. Она сделала письменное, вы понимаете, письменное заявление, что вы не ее бывший муж. Кто же вы в действительности?
Булавский Николай Викторович, на 1910 года рождения, военный инженер третьего ранга.
Следователь из военной контрразведки СМЕРШ объясняет бывшему пленному, почему он должен сделать правильный выбор и не калечить жизни других.
Короче, если она сама тебя не узнает, зачем тебе ее признавать?
То есть как это зачем?
А вот так это. Статья 58.8 УК СССР 30.03.35. Любая связь с изменником Родины автоматически приравнивается.
Я писал, что 23 июня 41 года был тяжело ранен осколком в бедро и в бессознательном состоянии.
Почему не застрелился? Почему в плен сдался? Где твои документы? Где твой партбилет? Ты пойми, у нее другая жизнь. Семья, муж. Зачем портить?
Студенческое жюри назвало лучшим фильмом конкурсной программы «Сюрприз» Елены Бычковой, «Мастерская» Владимира Хотиненко. Обычный рабочий день. В Москву из другого города к молодому человеку приезжает девушка. Она и не подозревает, чем может обернуться такой сюрприз для их отношений.
Вот мне заняться больше нечем, по музеям ходить.
Ну да, ты у нас весь такой занятой, на меня у тебя времени нет.
Ксюш, ну что ты болтаешь? Ну надо было заранее предупредить, сама подумай, кого тебя винить.
Правильно, я еще виновата.
Гран-при театрального конкурса получила школа-студия МХАТ за спектакль «Стравинские игры». Мастерская Константина Райкина, режиссер Алла Сигалова. Этот спектакль уже был удостоен наград на других театральных фестивалях. Конечно, призы достались не всем, но, как сказал народный артист СССР Алексей Баталов, те, кому призы не достались, будут знать, что нужно снимать, чтобы их получить в следующий раз. Сам Баталов стал лауреатом награды «Признание поколения». Ее вручали в Абгике впервые.
Наталья Кашинцева поделилась с нами своими впечатлениями от международного фестиваля, организованного в ГИКом. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день 90-летия Александра Солженицына о роли писателя и гуманиста в отечественном правозащитном движении говорим с директором Института прав человека Валентином Гефтером.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Жертвами взрыва у города Киркука на севере Ирака, по последним данным, стали не по меньшей мере 55 человек, свыше 100 человек ранены. Власти опасаются, что число погибших может быть выше. По данным полиции, взрыв в переполненном ресторане совершил смертник. В Брюсселе открылся саммит Европейского Союза. Борьба с глобальным потеплением в условиях экономического спада – одна из главных тем форума. Москва готова договариваться с другими странами, поставщиками нефти и газа, по ценам на это сырье, заявил президент России Дмитрий Медведев. По его словам, представители Организации стран-экспортеров нефти неоднократно обращались к России с просьбой вести скоординированную политику в этой области. Суд в Москве перенес вынесение приговора заместителя председателя Московского отделения партии «Яблоко» Ивану Большакову. Его обвиняют в том, что во время разгона санкционированного пикета в Южном Бутове в мае прошлого года Большаков сломал руку подполковнику милиции. Как сообщает корреспондент «Радио Свободы», 19 декабря суд рассмотрит заключение экспертизы. А в Греции закончилась всеобщая 24-часовая забастовка, но беспорядки не прекращаются. В Афинах вновь отмечено столкновение радикально настроенных студентов с полицией. Волнения произошли и во втором по величине городе страны Салониках. Министром здравоохранения в администрации будущего президента США Барака Обамы станет видный представитель демократической партии Том Дэшел. Официально объявив об этом, Обама назвал Дэшла одним из ведущих экспертов в области здравоохранения. Сам Дэшел заявил, что реформа в этой сфере является одной из важнейших внутриполитических задач. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Волчья тропа в доме», книга «Север-юг Россия» и «Невский благовест в Петербурге». Красноярская этногруппа «Видан Колод» выпустила свой третий альбом «Волчья тропа» и представила его в Московском культурном центре «Дом». С музыкантами встретилась Тамара Лилянкова.
Чтобы не исполняли участники группы «Видан Колод» духовные стихи, заговор от нечистых сил, народную песню или авторскую композицию, впечатление такое, будто сидишь на вершине горы, а внизу раскинулся лес, страшный и прекрасный одновременно. Удивительное сочетание человеческих и инструментальных голосов вызывает очень древнее, архаическое переживание, и начинаешь верить. Именно так могла звучать славянская музыка. Неважно, что некоторые инструменты, которые используют музыканты, принадлежат другим культурам. Шум дождя, он везде шум дождя. И также органично слушаются народные песни и авторские композиции. Не разбирая слов, на слух их не различишь. Рассказывает Татьяна Нарышкина и Дарьяна Антипова.
У нас два типа. Есть авторские, то есть песни, которые Валерий придумывает, стилизуя под народную, то есть именно в народном ладу. Самое простое, что отличает академическую музыку от народной, это пониженная седьмая ступень. Вот только ты спел, сыграл пониженную седьмую в мажоре, миноре, и без разницы, будет народная. Звучание оно меняется, и пониженная, она цепляет. Идет академическая, красиво, не цепляет. Например, там то есть вот это там в академической это было бы то есть не то. Особенность такая. Причем это во всей народной музыке, не только на русской.
Татьяна Нарышкина.
Было интересно, почему вот фольклорные группы в основном поют и очень мало играют на инструментах. То есть, если играют, то только балалайка, баян традиционно. Мне всегда хотелось, чтобы инструменты наравне с пением, как у всех остальных, как у ирландцев, как у тывинцев, как у индусов, у арабов. То есть у всех народов инструментальная музыка, она живет наравне с вокальной. Поэтому мы берем бубны северных, барабаны южных народов. Но, может быть, просто вот именно в нашем звучании, в нашей игре, они приобретают русское звучание. Но, может быть, мы так играем на них.
Главная особенность группы «Видан Колод» в том, что, не нарушая традиции, по той простой причине, что традиция утрачена, музыканты двигаются в ее русле. Их творчество свободно от условностей, они не копируют образцы, скорее, это естественная реконструкция. Кроме того, автор большинства обработок Валерий Нарышкин инструменты делает сам. Я попросила его рассказать, с чего все началось.
В один из дней пришел друг, у него был варган. Это язычковый инструмент, который играют наши северные народы, прикладывая к зубам. Тогда это была редкость, особенно в Красноярске. Мне он показался простым, решил изготовить его в домашних условиях. Там выпиливал дек и сдирали. Для язычка разобрал часы механические старые. Интернет помогал. Скифский рок. Я его увидел. Был маленький археологический сайт Псковской области, где представлялись материалы с раскопок. То есть там были какие-то бляшки медные, пояса и так далее. Был некий такой странный предмет, полуразрушенный, в виде трубы с маленьким входом. С одной стороны и большим с другой. А никто не знал, что это такое, то есть был истлевший. Предположения строили археологи, что это такое могло быть. Но мне показалось, что это инструмент. Это аналог австралийского диджериду, известного в этнических кругах инструмента. Вот я попытался его воссоздать с того сайта. Это скифская эпоха, датируется 4 веком до нашей эры. Приходится, в общем, идти в лес, выбирать подходящее сухое дерево, заготовку. Если оно не сухое, оно высушивается в течение нескольких лет. Потом распиливается пополам, выдалбливается и склеивается. Вот, в принципе, все изготовление.
А длина играет значение?
Да, конечно, полтора метра где-то. Хотя от длины зависит высота звука, то есть чем длиннее инструмент, тем он ниже. То есть больше обертонов.
А во тьме, глубокой, да в тайге, тайге, широкой, старое дерево стоит, а под деревом стоя, стоя.
Рассказ о древних инструментах продолжает Дарьяна Антипова.
Я считаю, что это обычный военный рок, который использовался везде, повсеместно у всех славян, до официально известной нам письменности. То есть есть картинки, берете радзивиловскую летопись, и там, например, из 100 рисунков на 70 вы увидите военный рогат. Берете любую летопись, выходит один полк, он достает накры, барабаны, свирели, рога. И потом все исчезает, появляются эти инструменты только в тех картинках, когда уже христианство пришло, и появляются вот эти игумены, которым то в бреду, то в ночном, то в дневном, то в каком-нибудь вечернем приходят бесы, и все эти бесы изображены с опелями, с гуслями, с барабанами, с накрами и со всеми остальными инструментами. А потом это просто вычищается. Кроме военных рогов, ничего в летописи не встречается.
Татьяна Нарышкина.
Постепенно инструменты начали уничтожаться, но самое, после чего большинство инструментов уже не оправилось и про них забыли, это вот именно после казни инструментов, когда в одной Москве собрали несколько обозов этих инструментов, по-моему, до 7, но свезли на Москву-реку и их сожгли. А всех скоморохов собрали и сослали на Урал, ну и дальше. Например, у нас в Сибири сложность в духовых инструментах, что у нас не растет тот самый борщевик, из которых уже на Урале делают калюки, свирели. Естественно, туда оно ссылают, они приезжают, этих инструментов нет, и они не могут их сделать.
Рассказ продолжает Дарьяна Антипова.
Другая особенность. У нас все-таки большое разнообразие музыки на маленькой территории. У нас переселенцы из Беларуси, с Украины.
Большинство почему-то.
Их большинство. То есть и во время войны, и до этого посылали же огромную часть. Но и сибирские песни, они сразу слышны. А у них очень интересный лад.
Вот мы, например, сибирских используем довольно мало. Так же, как мы не используем казачьи. Именно потому, что у них очень большой диапазон. А большой диапазон – это признак поздней культуры. И под инструменты их на самом деле намного тяжелее петь.
Мне кажется, просто ранняя культура – это более такие вот ритуальные, интимные вещи, которые напеваются для себя, а когда уже инструментов нет, и более поздний-поздний, там уже, как сейчас, уже показ профессионализм, широту диапазона, как человек этим голосом владеет и тому подобное. Этого очень много, и если еще и мы этим заниматься будем, мне все-таки хочется, чтобы была какая-то чистота звука и чистота этого мировоззрения. И пусть это будет музыка для избранных, в конце концов, не формат всегда был элитным.
Тамара Лиленкова представила нам музыкантов из Красноярска. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге прошел международный фестиваль христианского кино «Невский благовест» с рассказом Татьяна Вольская.
Атеистам, мусульманам и прочим нехристианам напрягаться не стоит. Этот фестиваль и задуман, и сделан не как религиозная агитка в елее и сиропе. Для меня он в какой-то степени явился, если не продолжением, то развитием уже давно зарекомендовавшего себя кинофестиваля «Послание к человеку», придуманного и сделанного Михаилом Литвяковым. «Невский благовест», на мой взгляд, просто декларирует свою принадлежность к христианской культуре и предлагает вспомнить, что Петербург изначально был многоконфессиональным, с православной, католической, лютеранской и армянской церквями на Невском проспекте, говорит художественный руководитель фестиваля Михаил Литвяков.
Такая работа, когда надо предоставить слово и для православных, для лютеран, для католиков, для армян. Вот в этом вся основная сложность подбора программы. Но это второй фестиваль всего-навсего, второй. Это не конкурсный фестиваль. Надо, каждый участник получает свой диплом, получает свой подарок от фестиваля. Для нас главное – это как бы культурологическое, просветительское действие. Потому что сейчас, когда особенно, как никогда, экраны телевидения, особенно интернета, завалены всякой нечистью, которая растлевает души зрителей, особенно молодых, нам хотелось все-таки объединить усилия христиан, потому что идет колоссальная атака на христианскую веру. Я не против новой технологии, все, но мы хотели бы, чтобы программа этого фестиваля она была бы глотком свежего воздуха в прокуренной комнате.
Этот фестиваль только для верующих или для тех людей, которые могут о себе сказать, что они люди христианской культуры?
Да, конечно, не только для верующих. Это фестиваль для всех людей, которые неравнодушны не только к истории нашего государства, но они любопытны о том, как живут лютеране, как живут католики. В нашем программе биографический фильм о Папе Римском Бенедикте XVI. Это надо просто посмотреть и знать, кто он, откуда он, что думает. Это очень интересно. Фильм о том, как в Бразилии, фильм называется «Надежда говорит по-португальски», «Фазенда Надежда», куда собираются алкоголики, наркоманы, воришки всякие, они там находят не только приют, но они находят возрождение. А у нас же тоже это не вновь, у нас же есть очень много любопытных таких же начинаний. У нас картина такая, снята монахами в монастыре. «Не умру, но жив буду». Это монастырь, который посреди Волги, в селе Георгиевском, игумен Мефодий, своими двумя монахами, всего-то там народу мало, он включил их, пустил в эту свою общину несчастных людей, больных наркоманией, это алкоголизм, они исправляются без всяких таблеток, без всяких лекарств, но с Божьей помощью, с верой, с любовью, они их вытаскивают из этого замкнутого круга, они становятся людьми. Здесь есть замечательные исторические картины. Например, кто помнит или кто знает, что был советский архимандрит? Человек, который был метростроицем, солдатом, артистом, художником, а это все говорится об одном человеке, архимандрите Алипии, который спас от советского разгрома Псковско-Печерскую обитель. Так же, как сделал картину сейчас Юра Занин, фильм «ВЧК против патриарха Тихона». Этот фильм, я думаю, не останет безучастными ни одного, ни молодого, ни старого. Это просто наша история, вот просто надо знать. Или «Холодный оттепель» 1961 года. Кто помнит о том, что новая волна гонений на церковь началась именно под руководством Хрущева? У нас много любопытных фильмов. Вот Валера Тимощенко из Краснодара снял фильм о отце Викторе Салтыкове. Это бедная деревня, приход бедный, но очень богатый духовно батюшка. Сам пчеловод там на лошади разъезжает. Он говорит, как мы говорим бедно? Да посмотрите, какая у нас природа замечательная, какие у нас звери замечательные, какой у нас человек наслаждается этой жизнью и заставляет людей любить вот эту вот окружающую среду и не смотреть на все это пессимистическими глазами. Интересную картину нам показывают евангелическо-лютеранская церковь Ингри на территории России. А тех вот самых лютеранах, которые славили своей чистотой, честностью, трудолюбием, любовью к родной земле.
Это веселая финская песенка, нестройно звучащая на импровизированном народном празднике в Токсово под Петербургом, как раз из этого фильма «Ингерманландские финны. Выбор судьбы». Незатейливый прием, часто используемый в документальных фильмах, взгляд в прошлое сквозь сегодняшний день. Но какая эпическая картина возникает в итоге? Вот на старинных фотографиях те самые охтинки, финские молочницы, помянутые еще Пушкиным в своем «Онегине». Вот вейки, финские санки, без которых не обходилось когда-то ни одно гулянье в Петербурге-городке. Вот они, крепкие, степенные, зажиточные финны в своих садах, на своих огородах, снабжавшие молоком и овощами чуть ли не весь город, построенный из финских же камней. Вот они, ученики приходских школ, педагогических училищ. И вдруг в конце 20-х годов поднимается ветер. Фильм сделан так, что сидишь и будто чувствуешь его ледяные порывы, разметавшие мирный трудолюбивый народ по Сибири, Казахстану, по лютым снегам и жарким вшивым теплушкам.
Всю землю забрали, там 7 гектаров земли, немножко леса было в общей сложности. 7 человек детей, все отобрали у деда моего. И, конечно, на этой волне неудивительно, что потом какое-то время запил, ну, депрессировался, наверное, из-за них. 7 человек надо было поднимать, многие из них были еще малолетними, и отнимается последний кусок.
Это вспоминает финский священник, и таких воспоминаний множество. До войны это был национальный район, здесь было 85% финнов. С 35 по 45 год из Ленинградской области было выслано 45 тысяч ингерманландских финнов. Особенно меня поразил вот такой эпизод. После Великой Отечественной войны СССР требует своих граждан, увезенных в Германию из Карелии. Они счастливые едут домой, но в Ленинграде никого не выпускают из вагонов и объявляют всем, что вместо родной Карелии им предстоит отправиться на 10 лет в лагеря. Конвой напрягся, всего можно ждать от массы обманутых людей. Кто-то заплакал, кто-то закричал, но через минуту все эти звуки сменились спокойным и громким пением старинного лютеранского гимна. Сегодня в местах, когда-то называвшихся Ингерманландией, идет возрождение лютеранских церквей, а люди, многие из которых были рождены в изгнании, возвращаются, вспоминают рассказы своих дедушек и бабушек и, может быть, впервые осознают себя финнами. И все-таки, на какую публику рассчитано это кино? Не выглядит ли оно в современном культурном контексте несколько маргинальным? Михаил Литвяков.
Это рассчитано на самую широкую публику, от школьников до пенсионеров. Здесь нету выбора. Вот это только для детей, это вот только для пенсионеров. Это для любого человека. Совершенно современные фильмы есть, снятые в Греции, в Болгарии, в Италии, в Канаде. Совершенно разные палитры. У нас же не только документальные, это и короткие игровые фильмы, и полуметражный игровой фильм, посвящен Лютеру. Люди, которые хотят выжить в этом сложном мире, для них этот фестиваль как глоток свежего воздуха.
И все же мне придется сделать неутешительный вывод, что глоток этот нужен не всем. В зале, где я сидела, не шелохнувшись, глядя на потрясающие лица так много переживших старых финнов, их детей и внуков, мой трепет разделяли не больше десятка таких же, как я, маргиналов. И столько же пришло полюбоваться на выставку фотографий, подготовленную к фестивалю, хотя там были кадры из невероятно красивого фильма о древнем армянском обряде мироварения, трагические снимки, снимки церквей, обращенных в руины, потрясающая по силе сцена венчания, происходящего в тюрьме. О, эти жених и невеста! А одна фотография и сейчас стоит у меня перед глазами, остаток стены с зияющим окном на зеленом холме, исчерченным кривыми тропинками, и крохотная фигурка в черном, стоящая перед переносной кафедрой и произносящая слова, значение которых мы почти разучились понимать.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Я получила от Ильи Смирнова ежегодник Института мировой экономики и международных отношений «Север, Юг, Россия». Большой том вышел в 2008 году и отражает ситуацию 2007. В аннотации сказано, рассматривается как общие тенденции, раздел «Аналитика», так и наиболее значимые текущие события, раздел «Конкретика». И у меня естественный вопрос. Наверное, все уже догадались о чем. Как насчет нынешнего кризиса? Предвидела его наука или нет? И как с ним по науке бороться?
Во-первых, наука бывает разная, как и театр. А слово «кризис» встречается на страницах сборника почти так же часто, как в Библии слово «Бог». Открываю на случайных страницах. Система международных институтов оказалась неспособна реагировать на новые вызовы. Применение концепции рыночного решения вызовет лишь хаос и дезорганизацию мировой экономики. Глобальная экономика по многим параметрам приблизилась к кризисной черте. Вот конкретно о России. Несмотря на элементы стабилизации, все указывает на исчерпание возможностей новой экономической политики в ее нефтегазовой редакции в условиях быстрого научно-технического развития внешнего мира, прежде всего государств Азиатско-Тихоокеанского региона, и делает необходимой качественную перегруппировку социально-политических сил в российском обществе. Конец цитаты. Статья о Всемирной торговой организации, в которую нашу страну так активно запихивали, она просто начинается со слова «кризис». А дальше – крах, несостоятельность принципов, переговоры зашли в тупик и даже крематорий. Об этом учреждении вспомнил индийский министр торговли и промышленности. Вообще-то ежегодник – 40 статей, книжных анонсов и прочих материалов о разных странах, написанных разными авторами, историками и экономистами, но общее ощущение такое, что в 2007 году этот самый кризис – не тенденция, а данность. Если сказать, он наступил в 2008, возникает вопрос, на кого наступил? Все те жители Латинской Америки, Азии, Африки, на которых он наступал раньше, они что, не считаются за людей? Может быть, и не считаются. Все зависит от системы отсчета. Например, такая. В конце сборника анонсирована интересная книга Ульриха Бека, перевод с немецкого. «Манифест нового миропорядка», который достигается, цитирую, «через отказ от национального государства и выход на транснациональный уровень». Даже демократия с ее принципом принятия решений большинством голосов представляется Беку наследием прошлого. Конец цитаты. Транснациональные игроки, которых никто большинством голосов не выбирал, они сами себя назначили, должны распоряжаться трудом, здоровьем, собственностью, жизнью миллионов людей. Слово «игроки» не я его подставил. Так в оригинале. Игра, игроки. Но если бюджет семьи попал в зависимость от игорного заведения, она по определению в кризисе. Вопрос только в том, как быстро он обернется крахом. А кризис, как вы правильно заметили в последней колонке, родной брат той самой разрухи по Булгакову. Она, как известно, гнездилась в головах. И ученые ММО пишут о том же. В первой же аналитической статье Андрея Геннадьевича Володина среди негативных факторов мирового развития на почетном третьем месте, что кризис современного обществознания. Вот чтобы люди не воспринимали очевидных вещей, придумано множество словесных ловушек. Постиндустриальное общество, оно же информационное, финансовые рынки, экономика услуг, средний класс. Нет, вы не смотрите на меня вопросительно. Средние слои, не самые богатые, не самые бедные, существуют реально. Только это никакой не класс, а условное понятие, объединяющее представителей самых разных классов. Например, зажиточных крестьян, квалифицированных рабочих, тусовщиков по ночным клубам, прислугу крупных казнокрадов. У всех этих людей разные отношения к собственности и разные, зачастую взаимоисключающие интересы. И как только мы их вынимаем из общей корзины и раскладываем по классам и социальным группам, как они есть, сразу становится понятно, почему в конкретной стране эти люди занимают определенные политические позиции. Например, цитирую, «Венесуэльская буржуазия и большая часть средних слоев привыкли жить в основном за счет нефтедолларов». Они не смогли выработать понимание того, что бедность широких масс – это не только плохо с моральной точки зрения, но и невыгодно с точки зрения развития страны. Конец цитаты. В сборнике, кроме общих аналитических, много статей про конкретные страны, которые помогают понять, что там на самом деле происходит. Ну, например, благодаря Алексею Евгеньевичу Кириченко я более-менее разобрался с Бирмой, она же Мьянма. Почему тамошние демонстрации и протесты, которые так активно показывали телеканалы всего мира, не возымели действия, и самым серьезным завоеванием шафрановой революции стала Пулитцеровская премия журналисту, который ее освещал. А в общем складывается впечатление, что и на севере, и на юге национальное государство со всеми своими пороками, неравенством, бюрократизмом – естественный защитник простого человека от глобальных игроков. Но и здесь тоже не все так просто. Вопрос в том, насколько местная элита связана со страной происхождения. Вот вроде бы позитивная тенденция – контрольные пакеты крупных западных корпораций приобретают выходцы из развивающихся стран. Очень лестно для земляков, ведь воспитали мы без ложной скромности наследника Анасиса у нас. Но и раньше шейхи, раджи, великие князья ездили в Париж за покупками с чемоданчиками бриллиантов. На благосостоянии подданных эта светская жизнь как-то слабо отражалась. А сегодня национальность человека, допущенного в глобальный бомонд, значит еще меньше, они патриоты офшорных островов. Получается, что интересы народа будут защищены на мировой арене в той мере, в какой они осознаны и обеспечены внутри страны. Значит, все упирается в демократию? Но судить о том, много ли в стране демократии, тоже непросто. Никакие политические процедуры ничего не значат, если люди не контролируют собственную экономику. Очередной раз убеждаешься в том, что историческая истина конкретна. Нет худа без добра. Глобальные мессианские претензии нашей страны способствовали тому, что у нас готовили специалистов по всем странам, сколько их есть на глобусе. И этот исследовательский потенциал сохраняется в академических институтах, несмотря на реформы, разрухи и кризисы. Что касается рецептов от кризисов в эпоху глобализации, ну, откроем хотя бы статью китаиста Александра Игоревича Солицкого. Китайские экономисты сходятся в одном чрезвычайно важном пункте. Цель хозяйственной деятельности видится им в удовлетворении жизненных потребностей человека и общества, а не просто в максимизации прибыли. Соответственно, глобализация подразделяется на экономическую и финансовую. Вторая достаточно жестко критикуется. Важной частью пекинского консенсуса становится выдвижение на первый план идеи социальной справедливости. Конец цитаты. И, наверное, чтобы не страдать от кризисов, нужно заниматься реальной экономикой. Никакой другой все равно не существует. И помнить, что ценности цивилизации создаются талантом и трудом, а не игрой в переводного дурака.
Илья Смирнов рекомендовал нам познакомиться с ежегодником Института мировой экономики и международных отношений «Север-Юг. Россия». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.